Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы, так очень общо я сформулирую, о материальной стороне жизни семьи. Это, наверное, и о воспитании детей, и их отношении к деньгам, это и отношения между супругами, это и о том, почему вообще материальные вопросы могут влиять на семью. Ну вот, наверное, начнем с детей. Хочу начать со следующего. Вот, ну, ни для кого не секрет, что у семей очень разные бывают материальные ситуации, да. Даже в жизни одной и той же семьи может на протяжении, там, не знаю, какого-то отрезка времени быть и хорошо, и плохо в финансовом отношении. Ну вот, например, дети, выросшие в состоятельной семье. И я недавно услышала, батюшка, такую историю. Я это рассказываю без осуждения ни родителей, ни детей, и совершенно без всякой иронии. Наоборот, мне кажется, она довольно грустная, эта история. То есть две девочки выросли в такой вот благополучной семье, и родители очень хотят, чтобы у них вот было очень-очень все всегда хорошо, и вот каждое желание желательно исполнялось. У нас, у родителей, это бывает, потому что у нас, может быть, не было каких-то там материальных благ, и мы компенсируем это. Вот у нас так устроена как бы психика. Вот девочка поехала в какой-то клуб, там, значит, сестра старше, а девочке 18. Сестра старшая уехала пораньше, поручила там их приятель, говорит, проследи за ней, чтобы она, значит, вызвала себе такси. Девчонки только на таксях передвигаются по нашему городу. И этот друг как-то, ну, такой еще возраст, он ушел куда-то, и, в общем, девочка выходит в город Москва, у нее разряжается телефон, и она не знает, что делать. Она не знает другого способа добраться домой. То есть к ней подходит какой-то дядька, начинает там ей предлагать пройти в его машину. Она, слава богу, как-то... Да, и как, знаете, ангел-хранитель подъезжает старенький таксист, видит, что девочка, как он-то затруднительное положение, и он говорит, давайте я вас довезу до дома. Она говорит, у меня есть только 1000 рублей. Она не знает, сколько на самом деле стоит такси. И у нее очень большой стресс. Она там на следующий день прямо, ну, вне себя, она действительно пережила большой стресс. Но я говорю, слушайте, ну, это не то, что я там такая поучительная, но просто ведь согласитесь, во-первых, это таксист, слава богу, что подъехал, и вообще, ну, какая-то беспомощность такая, да, вот от того, что все желания все время исполняются, и... как-то ноги редко касаются земли. Такой образ я приведу. Очень человек может на ровном месте, можно было подойти там в клубе к кому-нибудь и попросить зарядку для телефона. Ну, в общем, можно было поехать на автобусе. Миллион способов не пережить вот этого стресса. Простите, долго я рассказываю эту историю.
Вот, ну, как история очень понятная, да, и история про то, что умение человека разрешить какие-то свои финансовые проблемы, преодолеть финансовый кризис, научиться жить в условиях какой-то нужды, да, когда действительно у тебя нет тех средств, к которым ты привык, это очень важно, и это история про взросление человека. Поэтому, конечно, когда мы даем нашим детям как можно больше и как можно лучше, стараемся дать. им да, как можно да, больше, ну... как можно лучше, должны помнить, что человек ровно настолько богат, насколько он умеет обращаться с тем, что у него есть. Он ровно настолько богат, насколько он благодарен Богу и другим людям, которые ему дали то, что у него есть на данный момент. И как только человек теряет такую возможность благодарить, как только он теряет возможность решить свою проблему сам путем преодоления этой нужды, да, он, в общем-то, в этой жизни теряется. И это целая проблема. Это целая проблема, потому что мы живем в довольно благополучном обществе, да, и долгое время, слава богу, с одной стороны, да, что у нас в нашей стране как-то нет такой прям уж большой нужды. А с другой стороны, действительно, дети, которые не привыкли преодолевать финансовый кризис, какие-то решать свои задачи, они, в общем-то, остаются такими инфантильными, да, потому что вы привели пример абсолютно инфантильного человека. Такое часто случается не только в такой финансовой сфере, да, я вот прекрасно помню, как однажды путешествие, у нас вот с детьми такой большой опыт путешествия, мы на одной горе встретили англичанку, которая заехала, ну, буквально несколько поворотов к старой греческой церкви, и совершенно не знала, что делать, потому что она сказала, если бы, говорит, сейчас не подъехали, я бы сейчас набрала службу спасения 911, потому что я не знаю, куда ехать. У меня вот почему-то не работает навигатор по какой-то причине.
Это
там,
сейчас всем очень понятно. Да,
и я не знаю, куда ехать, страна непонятная, я бы вот сейчас вызывала службу спасения. Ага. Слава богу, что вы сюда приехали. Хотя там буквально надо было проехать несколько поворотов, да, вот просто дерзнуть, поехать по неизвестной дороге, и человек, не имея такого здорового дерзновения, он в этой жизни теряется. Поэтому, конечно, когда мы хотим... Да. Да, нашим детям дать как можно больше, мы должны научить их распоряжаться тем, что у них есть. Я помню свою родительскую ошибку в свое время, когда я решил, что, поскольку если детям давать много всего, да, это вредно, они, в общем-то, присыщаются. Вообще, зачем детям давать деньги? Им, если что-то надо, мы им купим. А в итоге детям чего-то хочется, хочется самостоятельно.
Угу. И часто это же и самостоятельность.
Да, это хочется такой самостоятельности, и часто в семье бывает, что они начинают что-нибудь подтаскивать, могут и утащить. Да, да, да.
Ребенок решает свои вопросы.
Ребенок решает свои вопросы сам, так как он это видит, это знает. И поэтому, если мы говорим про семейное такое воспитание, то нам очень важно избежать крайностей. Да, с одной стороны, не давать ребенку все, что он хочет, да, и столько, сколько он попросит в первый момент, а с другой стороны, не лишать его возможности проявить свою собственную какую-то финансовую инициативу. Поэтому я, как многодетный отец, могу сказать, что наличные деньги детям нужно давать обязательно.
Угу.
Вопрос всегда на что, когда и сколько. Да. Вот много давать, наверное, не следует, потому что, опять-таки, человек чем больше получает, тем он быстрее присыщается, а когда он привыкает к тому, что для достижения той или иной цели нужно подождать, нужно что-то подкопить, нужно что-то сделать, обратиться где-то за помощью, где-то договориться с родителями, папа, давай вот я там сейчас там, ты мне чуть-чуть добавишь, а я тебе там потом из своих этих денег верну. Это целый такой финансовый опыт, которого детей не нужно лишать. Если мы говорим о нашем таком детском опыте, то очень важно этот опыт грамотно преподнести. Ну, у нас обычно, если говорить про нашу семью, то обычно где-то раз в неделю даю небольшую такую денежку каждому ребенку в зависимости от его возраста. То есть у нас есть такая некая дифференциация, да, то есть старшим там побольше денежку, младшим поменьше, там на самому маленькому, кому там даю, там 10 рублей даю, чтобы он учился вот копить. Я помню, как первая покупка моего сына была, он копил себе на то, чтобы огурец купить в Пятерке, ему было очень интересно. Вот он.
Огурец?
Да, купил по 10 рублей, несколько накопил, вот пошел купил себе огурец. Но это он поставил цель, и он ее выполнил, он был счастлив, он был рад, да. А кто-то там покупает там себе каких-то солдатиков, кто-то еще что-то, кто-то в сладости в дорогу покупает, поступает. Причем вот мое отцовское сердце очень радуется, когда старшие, например, младшим на свои карманные деньги что-то покупают, чтобы младшим было легче перенести эту дорогу. Да не просто просят, а вот я хочу вот, да, вот так вот их, значит, там подкормить, поддержать. И это очень важно, поскольку деньги в нашей жизни, они, как один святой сказал, они заменяют нам любовь. Знаете как? Ну, потому что, ну как, ты же не можешь напрямую поделиться своей любовью, да? Угу. Нет, ты можешь сказать, я люблю. Ты можешь там поддержать, можешь там доброе слово сказать. Но когда ты жертвуешь частичкой своего материального благосостояния для другого человека, ты таким образом, ну пусть несовершенным образом, безусловно, это несовершенный образ, но тем не менее ты отдаешь ему частичку своей любви. Это жертва. Да, любовь – это жертва, но это же любовь – это жертва великая. А материальная жертва, она тоже в жизни должна быть, и ребенок, он хорошо возрастает, когда он учится. Да? Я вот помню собственную радость, когда, накопив определенную сумму денег, я купил маме духи. Но то, что мама была счастлива, это она сама собой. Но она, уверяю вас, эти духи, они были счастьем моим очень долго, пока я ждал, пока наступит мамин день рождения, я ей эти духи подарю. А потом она их специально не открывала, чтобы они дольше не выдохли, чтобы они держали, потому что для ребенка это была как бы вот такая серьезная трата. Поэтому такие денежные взаимоотношения, они в семье очень важны. Вот если мы говорим о детях, и очень важно эти отношения грамотно выстроить. А детям можно за что-то давать вполне себе денежку.
Вот это бы следующий прям вопрос.
Да, это следующий
вопрос.
Давать
ли детям за уборку, например?
За уборку, наверное, нет. Вот я бы не стал, потому что уборка – это все-таки такая, если мы говорим про нашу семью, это некая такая обязанность, которая расписана как дневальство, да, вот есть список дневальных. Они, в общем-то, имеют свой список определенных задач, и он это должное. Вот все кушают, и ты кушаешь, соответственно, и все друг за другом по очереди убираются, маме помогают, полы моют, там, белье свое стирают, никто, почему? Кто-то должен тебе давать за то, что ты стираешь там свое белье. Это странно, да? Или убираешь по очереди, но получается, ты убираешь тоже за собой. За это, наверное, я бы за это денег, может, не стал бы давать, хотя, конечно, в разных педагогических системах, в разных семейных сообществах, может быть, это по-разному выстроено. Вот у меня, например, был опыт, когда мои родители, пытаясь воздействовать на мою учебу, мне какую-то копейку давали за хорошие оценки, и наоборот, была какая-то штрафная система за оценки плохие. Но это было самый такой период появления вообще капитализма в сознании наших людей. Это времена перестройки было, когда все искали какие-то новые методы воспитания и всего остального. Но я могу сказать, что это неэффективно. Неэффективно. Вот когда ребенок, безусловно, идет и совершает какой-то труд, не связанный с семьей, то тут вполне его можно поддержать. Ему что-то можно дать. Например, там у меня сыновьям я всегда выплачивал небольшую копейку за то, что они помогают в алтаре, за то, что они читают часы на раннюю литургию прийти. Даже зачастую, когда я не служу, они все равно ходят в храм, совершают такое свое послушание, как псаломщики. Да, вот. Дочка старшая, она в воскресную школу идет, ей там тоже какую-то небольшую копеечку дают. Вообще дома у нас в семье я веду уроки закона Божьего, и для того, чтобы не только с детей спрашивать, но им что-то давать, то у нас, например, заведено так: ответил Евангелие. А я обычно как? Мы с детьми вместе собираемся, мы читаем евангельский текст, я им объясняю те или иные вещи, а дальше они потом идут и эту главу учат. Уверяю вас, выучить главу Евангелия, но это довольно тяжело.
Это тяжело, конечно.
Близко к тексту. Ну, понятно, что это уже для средних и старших детей. И вот за этот труд, который они совершают, я обычно к нему именно привязываю. Вот выучил, ответил главу Евангелия, вот тебе, значит, твое недельное пособие, небольшая такая денежка. Да, вот. Не потому, что я за Евангелие плачу деньги, а потому что, я говорю, вот это твой труд, ты потрудился, сделал, вот, и мне хочется тебе тоже доброе сделать. Ты мне подарил радость евангельского благовестия, и я тебе подарил тоже кусочек вот такой радости, поощрения, и, ну, это хорошо. И это очень важно, чтобы у детей как раз такие небольшие денежки были, чтобы они знали, что значит накопить, что значит поставить перед собой цель, что значит пожертвовать свои деньги для того, чтобы помочь брату, да, там, или сестре. Что-то они делают в складчину, да. При этом зачастую иногда старшие чуть-чуть хитрят, уговаривают младших, ну, давай, говорит, вот именно такой там набор, там, лего купим, там, или еще что-то. И эту ситуацию, в общем-то, приходится в семье разбирать. Но это, в общем-то, процесс воспитания, и здесь очень важно проявить некий творческий подход.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, многодетный отец. Отец Алексей, а вот как можно ли вот в детях вот это вот воспитать это самое качество, что они готовы потратить денежку там на родителей, на братьев, на сестер?
Но это эксперимент, это опыт, жизненный опыт, когда ты что-то покупаешь другому человеку, а при этом испытываешь ту радость, что ты теперь даритель. Ты даришь свой подарок, свою радость, свой вклад другому человеку, и зачастую радость именно от того, что ты одаряешь, бывает не меньше, чем у одаряемого.
Да, то есть, а то и больше.
А то зачастую и больше. И ребенок должен это пережить. Пример такой, конечно, родители показывают. Но кому из нас родители не дарили подарки там на день рождения, кому-то на Новый год?
Обязательно дарили, но да. Вот не, я не думаю, что вот это прямо вот подвигнет ребенка, если ему дарили подвигнет, подарки.
Подвигнет, когда все видят, что ну, у мамы день рождения, и каждый дарит ей подарок. Он продумает сам, но если не будет денег, он что-то сделает своими руками, там, нарисует, да, там, или коллективное будет некое творчество, и, ну, может что-то купить, то, что считает для человека полезным и добрым. Если все так делают, если так заведено, то человек становится соучастником вот этого доброго дела. Он учится быть дарителем, учится жертвовать и творить добрые дела. Это тоже из семьи, в общем-то, очень хороший такой урок, очень хороший подход, и здесь это прям некая школа любви, если хотите, потому что, ну как, мог бы купить себе то, что ты любишь, а вместо этого купил там любимому брату там или сестре, или мамочке там, или отцу тоже мне. Дети всегда подарки такие очень интересные, зачастую неожиданные мне делали, я им очень благодарен всегда.
Я, кстати, вот вы говорите, и я подумала, что если мы, например, мы взрослые люди, дети видят, как мы приносим подарки родителям, своим родителям, то есть их бабушкам и дедушкам, и бабушки и дедушки очень радуются, и мы тоже радуемся, то это такой пример для них, что вот отдавать это здорово вообще.
Да, конечно, это добрый семейный пример, и в этом отношении, как я уже сказал, ребенок учится, как, в общем-то, способ добыть определенные средства, как их скопить, и на что их грамотно потратить, чтобы потом не было стыдно, больно, и что ты их потерял, вот их денег нет, и как бы оказался у разбитого корыта. Это очень хороший, в общем-то, жизненный урок, но если мы говорим именно о семейной экономике, да, то, конечно, одна из таких тяжелейших, в общем-то, проблем, которую я помню, и наша семья тоже проходила в свое время, это когда в семье возникают какие-то финансовые неблагополучные ситуации, и супруги вынуждены долгое время нуждаться. Или так получается, что один супруг работает, а второй вот временно ту или иную работу потерял, и хотя вот даже если хочет, или может даже он хочет, но не может, да, разное бывает в жизни. Случай абсолютно, я помню, у нас во времена перестройки моему отцу несколько месяцев не платили зарплату. И я помню, как ему было тяжело. Слава богу, что в этот момент платили маме, но тоже боялись, не знаю, не перестанут ли ей платить. Он тоже пытался найти какие-то выходы, да, решить этот вопрос. И насколько это было вот... Ну, я что, ребенок, нас все равно накормили, напоили, и мы всегда рады, какая уж там каша, она там с жуками, там, с маслом, а она без масла. Если ты не голодал, а слава богу, что мы не голодали, не было такого, то, в общем-то, ты счастлив тем, что у тебя есть, и тут нету какой-то вот в детстве чувства какой-то потери, да, что тебе не додали, что тебе там не последний там айфон там купили, да, чтобы тебе какой-то дали какую-то простую абсолютно вещь. Ты благодарен за все, что у тебя есть, если тебя родители этой благодарности научили. А вот в современном обществе, где все-таки материальный ценз, он очень высоко ценится, это может стать целой проблемой, это может стать даже причиной развала брака. Очень часто так бывает, что ожидание того, что вот твой супруг или твоя супруга, да, вот разные бывают причины, разные ситуации, когда создаются семьи, он будет также финансово благополучен, да, может быть, даже больше, чем был, когда ты с ним встретился. Это может не оправдаться, и недаром, когда семейное такое вот обещание дается, вот красивое, да, но, правда, больше в западном таком обряде брака, когда люди дают обещание быть верным друг другу и в здравии, и в болезни, ну что, он обещает, что и в бедности, и в богатстве.
Да.
Это очень важно, да. И в этом отношении пройти испытание бедности – это очень важно. Хорошо и гармонично, когда молодая семья, в общем-то, начинает свою жизнь, ну, с небольшого, можно сказать, материального, с небольшой материальной базы. Хорошо, когда есть, если есть где жить, замечательно. Но дальше помню, я вот когда начинал свою трудовую деятельность, а я когда был семинаристом, я, ну, трудился для того, чтобы свою семью, до того, как стал священником, свою семью содержать, прокормить. И когда начинался этот труд, я получал совершенно небольшие деньги. Это, по-моему, в 2006 году, порядка там буквально 2000 рублей я получал, это была моя как бы первая зарплата, и я посчитал, что если я эту зарплату буду использовать для того, чтобы обедать в столовой, вот, то я его благополучно и проем, мне хватит только на обед. Ну, потом появляется семья, и человек начинает искать способы, как содержать свою семью, да, как ее поддержать. Мы с вами живем в благословенном государстве, я вам могу сказать, потому что столько помощи многодетным, как дается в нашем Отечестве, я не знаю, где столько можно. Я в разных странах был, мне Господь дал возможность попутешествовать и по Финляндии, и по Германии, и в других странах. Вот столько возможностей женщине побыть в декрете, такую поддержку получить, ну, наверное, очень трудно где можно найти, потому что если говорить про нашу семью, где Господь нам дал 9 детей, у меня матушка, она, кстати, вот на днях должна первый раз выйти на свою работу после того, как, в общем-то, она за меня замуж вышла, потому что она вышла за меня замуж, буквально через несколько месяцев ушла в свой первый декрет своей работы, и дальше Господь нам так давал, что раз в два года у нас рождался ребёночек.
Это сколько лет получается?
Вот, да.
И 9 детей, я так пытаюсь посчитать.
Ну, старшему 21 лет. Сейчас, да, ага. Будет. Поэтому
22 года.
Да, и вот так Господь дает, и она до сих пор на этом предприятии, в общем-то, числится, получает и декретные средства, и пособие от нашего государства. Но, уверяю вас, если бы этого не было, мы бы тоже не оставили своих детей. Мы бы, может быть, конечно, не имели такой возможности их содержать, одеть, как я уже сказал, куда-то поехать в путешествие, потому что нам государство все это дает. И это особо ценно вот для меня, как для человека, потому что я помню, как мы жили в лихие 90-е. Как помню, была радость, когда в магазине по ошибке нам вместо молока налили в трехлитровую банку сливки. И мы все поняли, что это, ну, мама поняла, что это сливки, и потом мы всей семьей эти сливки сбивали, чтобы было масло, потому что масло, оно вот было дорогое, вот, а тут вот некое такое счастье, масло появилось, да, там.
Ничего себе.
Вот, да, потом, ну, когда ситуация экстренная, человек прям учится радоваться тому, что у него есть на сегодняшний день, и это очень важно.
Ну, очень, да, люди, которые, да, простите, что вас перебило, пережили 90-е, они как раз там много чего.
Да, и благодаря благодарность. Ну, и опять-таки я прекрасно помню, что я не спрашивал своих родителей, как я одет, да, как я буду. Мне было тепло, и это воспринималось естественно, да. Я был сыт. Но какие там были белки, жиры и углеводы, были ли они там насыщенные, ненасыщенные, сколько там было витаминов. Хотя родители, безусловно, старались, и всегда вот единственное у нас на севере возможность всегда была только яблоки. Вот эти зеленые яблоки, они всегда были вот с нами. Вот, всегда. Все, что могли родители, давали в этом отношении. Но сказать, что мы были избалованы, нет, ни в коем случае. Я прекрасно помню, когда появилось вот это разнообразие западной продукции, которая так людей из советского общества тянула к себе, особенно мальчишек и девчонок, нам так хотелось этих жвачек, шоколадок, они тогда появились и стоили бешено дорого по сравнению с обычной едой, там, с хлебом, и сейчас они стоят копейки. И мои родители не могли себе этого позволить. Но отец мне сказал, что вот, сынок, я тебе вот могу, вот тебе денег на 10 жевательных резинок. Я так прикинул, думаю, сейчас, если я их, ну, как бы вот съем, больше ничего не будет. Ага. И я что-то там, помню, придумал, какую-то беспроигрышную лотерею, что-то их куда-то там понес, что-то организовали. Целый год мы вместе с моей сестрой вот всем этим делом занимались. Ну, как тогда, вот это такая мелкая коммерция была. И за счет этого, ну...
Вложили капитал.
Да, вложили капитал, и к лету вот все это дело прокручено. Ну, понятно, не создавая какой-то, в общем, дополнительных прибавочных стоимостей, да, но при этом вот, беря там, где подешевле, и продавая там, где подороже, да не сочтут меня спекулянтом, да, наши радиослушатели, нет. Для меня это был единственный способ тогда для себя и для сестры предоставить возможность вот получить вот такую радость, такие блага. И мы к лету собрали несколько блоков этих жвачек, шоколадок. Я помню, за лето так наелся, в общем, все это дело надоело, и я это дело бросил. Вот уже цель пропала, вот она была поставлена, цель, она была достигнута, к этому были какие-то определенные творческие такие силы приложены, да, ну и вот, ну, слава богу, такой опыт жизненный прошел.
Сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о материальной стороне жизни семьи. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Говорим о материальной стороне жизни семьи. И вот поскольку уже мы в первой части программы коснулись тему помощи молодым семьям, то, знаете, у меня был такой интересный разговор с женщиной из Дагестана. Она рассказала о традициях, вот как у них, когда люди встречаются, молодые, значит, что, какое им дается приданое. И, значит, там со стороны жениха, например. Но я не помню вот точно, надо мне посмотреть, но со стороны обязательно у них есть жилье, машина и какой-то очень интересно там какие-то золотые украшения и сколько-то пар обуви, очень много. Это вот со стороны родителей жениха. И, в общем, так как-то как таким вот конструктор вот так вот складывается, да, что у молодых сразу есть такая база для семьи, потому что, ну, она говорит, считается, что, ну, семью надо укреплять, поддерживать, а из-за материальных вот этих вот трудностей семья может распасться. Вот, ну, то есть как бы вот эта семейная лодка разбилась о быт, что называется. Вот как вы думаете, что вот в нашей реальности, вот как нужно помогать детям?
Ну, самая актуальная часть вот этого кораблекрушение, да, которое может произойти, угу. это жилищный вопрос. Это очень конечно. Важно, потому что не столь важно, сколько у тебя будет пар обуви, и в конце концов, будет у тебя машина или нет. Я помню, в нашей семье машина появилась далеко не сразу. Угу. Вот. Но очень важно, чтобы у тебя была возможность жить и строить свой быт без вмешательства других людей. В нашей семье это не было уж прям так абсолютно безоблачно, потому что вместе с нами всегда жила моя бабушка, которая всегда была хозяйкой твердой, она такая деревенская была, у нее все были свои порядки, тряпочка каждая должна была быть абсолютно на своем месте. И, конечно, когда моя супруга как хозяйка пришла в семью, это со стороны бабушки это был бесконечный конфликт, забастовка такая, серьезная забастовка и голодовка. Нам объявлялось, когда мы купили новую Ничего плиту. Себе. Да. Ага. Кстати, эту плиту было очень тяжело купить, помню, поначалу. Это для нас был целый вопрос, где деньги на эту плиту новую взять, когда старая сломалась. У нас был вопрос, когда бабушка падала в припадке, что вот вы меня довели до сердечного приступа, приезжала скорая помощь, делала замеры, говорила, что бабушкино сердце, оно пригодно еще для запуска в космос, не только для жизни на этой планете. Вот, бабушка иногда уходила, от нас сбегала на дачу, чтобы вот из серии все злые вы, уйду я от вас. Вот, и потом мы через соседку узнавали, что она так живет. И все это продолжалось ровно до той поры, пока не начали рождаться дети. Угу. Появляются дети, и, конечно, тогда вот такой человеческий эгоизм, он отходит на вторую сторону.
Бабушка стала...
Да, бабушка стала, добрее. Конечно, добрее, и уставать стало больше, потому что у человека зачастую для того, чтобы человеку бунтовать, ему силы нужны. То, у кого сил особо нет, тот и не побунтует. Вот. А тут мы уже знаем, ребеночка и раз передали, она, значит, им занялась, и все одно, другое, третье, и потихонечку, да, нам папа помогала. Для начала бабушкина пенсия для нас тоже была вполне ощутимой такой серьезной помощью, совместное хозяйство мы вели, и ну, здесь по-разному бывает. Иногда угу. проще заработать, конечно, денег и жить отдельно, но иногда просто уже человека тоже не бросишь, ну, живете вместе. И такая ситуация. Если есть возможность молодым предоставить жилье, это самое главное вложение. Это вот если детям можешь дать жилье, дай им жилье, чтобы они спокойно уже вили свое гнездо, строили свой дом. Хорошо, когда такая возможность есть. Что еще очень бы хотелось сказать вот в таких семейных определенных неурядицах, когда денег нет, как я уже сказал, когда один человек зарабатывает, а второй нет. Вот, в принципе, в нашей семье ну, у меня никогда не было мысли, да, там, для меня все равно супруга – это, конечно, прежде всего, мать моих детей. И в этом отношении, как я уже сказал, очень благодарен нашему государству, которое грамотно выстроило такую социальную политику, и человек получает декретное пособие, и, в общем-то, супруге вполне хватало на необходимую ее часть, да, вот ту часть экономики, которую она вела, она вела, в общем-то, в основном на те средства, которые за детей она получала. И нет, если, конечно, что-то надо было, мы это совместно решали, я изыскивал различные пути, и опять-таки было бы желание. Правда, здесь можно очень сильно, на самом деле, уйти и что-то потерять, потому что когда мы уходим уж совсем с зарабатывания денег, пусть даже они очень нужны, то могут происходить вещи, о которых можно потом пожалеть. Я вот, например, очень жалею, что я в рамках своего труда, а я, как я уже сказал, и учился, и работал в РГПУ имени Герцена, не встретил даже своего второго сына из роддома. И супруга моя очень огорчилась.
Не жалеете,
но да, в этот момент, конечно, я заработал, да, я заработал денег, на машину. У нас машина появилась вот со вторым ребенком в нашей семье. Оно появилось, но вот что-то мы теряем. Всегда где-то становится чего-то больше, а где-то чего-то меньше. Поэтому, когда мы живем с семьей вместе, и мы находимся рядом с нашими любимыми женами, мужьями, вместе с нашими детьми, Надо еще хорошенько задуматься. Вот современный мир, он нам диктует, что ты будешь ровно настолько счастлив и свободен, насколько ты заработаешь в этой жизни много денег. Вот, а это исключительно не так. Вот есть некий определенный такой ценз для поддержания физической жизни, для обеспечения определенных экономических условий, которые нужны для существования семьи. А все, что сверх того, оно теряет свой смысл, и даже больше того, как пока ты это зарабатываешь, ты это добываешь, ты тратишь время, ты тратишь свою энергию, творческую энергию, да, вместо того, чтобы общаться со своими родными и близкими, если уж говорить экономическим языком, вместо того, чтобы инвестировать в свою семью, ты инвестируешь, в общем-то, в деньги, которые тебе заплатит твой работодатель.
Да. Ну, это вот важная, да, мысль, потому что трудоголизм – это тоже то, что нам, ну, внушает, что это очень хорошо. Но на самом деле есть же такие классические ситуации, когда папа зарабатывает много-много денег, но семья его не видит, и когда увидит, он говорит, ну, что вы хотите, хуже жить?
Да, и в этом отношении надо очень четко понимать и ставить вот эти границы, а что вам надо, что вы вообще хотите достичь в этой жизни, да, что вы хотите купить, да, понятно, к чему вы хотите прийти. И зачастую не так много надо денег человеку, чтобы быть счастливым, уж простите за такую, может быть, необычную, может быть, фразу, да. Но в целом были даже какие-то исследования, насколько я помню, на Западе, что человек после того, как он превышает определенную норму своего дохода, теряет от денег благо, а наоборот становится порабощен той бесконечной гонке и тому процессу, который деньги требуют для своего обслуживания и приумножения. Поэтому тут надо знать меру. Конечно, у каждого этого мера своя, но для того, чтобы эту меру обрести, вот как раз это все в детстве начинается, да, что человек должен уметь ставить перед собой цели, угу, достигать их финансово и, в общем-то, дальше быть благодарным за то, что у него это получилось, Богу, ну, если человек верующий, да, ну, или тем людям, которые помогли ему этого достичь, иначе он никогда не будет сыт. Неблагодарный человек все время будет беден.
Ну, это вот тоже, наверное, про уровень комфорта, потому что человек стремится как бы к какому-то комфорту, но его уровень бесконечно можно повышать, и в какой-то момент уже просто, ну, то есть это не нужно, а все равно, ну, человек зарабатывает и зарабатывает и зарабатывает.
Да, поэтому человек должен уметь не только повышать, но и понижать уровень своего комфорта, и это тоже целое определенное искусство, когда человек ожидает лучшего, а получает худшее, получает хуже, нежели чем он ожидал, и при этом научиться не роптать, а с благодарностью воспринимать то, что у тебя есть, это тоже целый урок семейного воспитания, который в том числе проходит и в финансовой сфере, да. Поэтому дай Бог, чтобы финансовая сфера не ставилась во главу угла в наших семьях. Есть, конечно, определенный труд, как я уже сказал, это мои финансы, это то, что я заработал, вложив свое время, вложив свое сердце, вложив свой разум, да, это моя жертва. Очень важно, чтобы эта жертва, она была мудрой, чтобы она принесла добрый плод. Недаром так часто в Евангелии Господь приводит образ мудрого купца, да, который, ну, в одном случае там вложил все свои средства для того, чтобы купить поле да, с сокровищем, ага, да, в другом случае те таланты, которые ему дал хозяин, пустил в дело для того, чтобы их приумножить. Поэтому у каждого свои таланты, и главное смотреть, чтобы эти таланты приумножались, чтобы не было заработка ради заработка, да, а чтобы заработок действительно был ради тех целей, которые ты перед собой ставишь. Что ты хочешь? Ты хочешь сделать подарок? Но ты научись с детства, как это сделать подарок. Надо человека обрадовать, да? А то ему можешь подарок сказать, вот я тебе подарил там лучшую, там, не знаю, какую-то там приставку или там лучшие там какие-то кеды для футбола и так далее. Папа, а я, может, знаешь, я хотел бы больше с тобой там где-то погулять. покупаться с тобой хотела, почему ты со мной в лес не сходил?
Это вот очень сильная мотивация для родителей сделать, чтобы у детей было так же, как у других. Там, и это тоже бесконечно, на самом деле, гонка, какие-то модели телефонов, там, гаджетов и так далее.
Да, и это вот прям транслируется нашим обществом, и надо ставить какие-то разумные в этом плане барьеры, ограничения, и не давать вот тем компаниям, которые, безусловно, человека стараются превратить в бесконечного потребителя, не давать этого делать, потому что иначе человек потеряет счастье, он потеряет смысл жизни. Поэтому мы сегодня с вами говорим, по сути дела, не только об экономике семьи,
да,
как мы говорим в большем плане об экономии, то есть об искусстве домостроительства. Да? Поэтому экономика и экономия – это такие однокоренные слова, да, которые означают о том, что дом надо свой построить с искусством. Да. Мы, христиане, конечно, знаем, что прежде всего дом должен быть основан на камне. На камне веры во Христа, на камне исполнения его заповедей, и в этом отношении вот всегда греет душу и путеводной звездой светит пример преподобного Серафима Вырицкого. Знаете, что он был очень успешным бизнесменом, но при этом при всем, зная, что воскресный день в плане прибыли он дает, например, в два раза больше, а он торговал-то не где-нибудь, он торговал пушниной в гостином дворе, где было огромное количество людей, и вот он отказывался от этого воскресного дня ради того, чтобы в воскресенье побыть с Богом и побыть со своей семьей. И приобрел он гораздо больше.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира, города Коммунар Ленинградской области. Очень вот так интересно повернули нашу беседу. Действительно, вот это то, о чем мы забываем в жизни, что мы не просто как бы обеспечиваем детей. И, кстати, вот тот пример, о котором я начала говорить, вот девочки, которая потерялась прямо в центре нашей столицы, где потеряться довольно сложно. Тут, знаете, это вот, наверное, с мужской такой позиции я бы задала вопрос. Вот что бы вы сказали? Ведь вы же сами сказали, что деньги – это наша, в том числе наша любовь. Да, мы приносим жертву человеку, вот, а, но часто отцам хочется всё-таки, ну, чтобы у них дети прям вот были очень хорошо жили, там, одевались и так далее. Просто это, для них это отражение их труда, ну, в смысле, результат их труда, да, вот чем лучше, тем они, значит, успешнее, как отцы.
Ну, если ты очень к этому стремишься и хочешь своего ребенка видеть богатым человеком, но ты будешь в это вкладываться и в итоге получишь богатого человека. Правда, сумеет ли он сохранить твое богатство, которое ты ему даешь, и что с ним будет после того, как ты перестанешь быть его донором? Да, это большой вопрос. А если ты хочешь воспитать доброго человека, ну, это же замечательно, ты получишь доброго человека, если будешь успешен в своем процессе, да. Если хочешь научить ребенка любви и благодарности, учи его любви и благодарности на своем примере. Показывай ему, что правильно, что неправильно. Где-то ему дай, а где-то его ограничь. Это как раз и есть некий такой творческий, бесконечный процесс. И так часто бывает, что любить – это всегда тяжело. Это всегда больно, это всегда жертва, это не всегда то, что ты хочешь, да, вот делать. Поэтому очень часто родители, они как бы таким образом откупаются от своих детей через подарки. И вот очень важно, чтобы этого не было, да, потому что не откупишься. Он от тебя немножко другого ждет, да. Он от тебя ждет, может быть, какой-то поддержки, понимания, где-то уважения. Но при этом, при всем, вот просто, ну, вот я тебе куплю самое дорогое, самое лучшее. Нет, не про это. Это секундная радость. И больше того, как вы думаете, хорошо ли будет развиваться душа того человека, который будет осознавать, что вот у меня самое лучшее, у меня я лучше, чем остальные, вот у меня самое драгоценное, самое важное. Как он будет смотреть на остальных людей? Вот это тоже очень важно.
Как остальные люди будут смотреть на него.
И как остальные люди будут смотреть на него, конечно, да. Хотите, чтобы вашему ребенку завидовали, да, его тихо ненавидели за то, что у него есть, а остальных нет? Ну, подумайте, хотите ли вы этого?
Да? Тоже, да, такой момент очень важный. Я, знаете, люблю очень много лет, десятилетия уже даже, можно сказать, семью, где родители, они настолько вложились в детей, я имею в виду, вложили в них свой труд не в материальном плане, потому что семья не богатая совсем, а в их воспитание, и в том числе трудовое воспитание. Они все музыканты, композиторы. Вот, дети очень рано начали работать в театре. И я помню такой эпизод, знаете, я сижу, значит, а глава семейства, сейчас, к сожалению, он отошел ко Господу, он мой очень старинный друг. И я пришла, думая, что вся семья, я говорю, там, будут дома? Говорит, будут, но после репетиции. Ты приходи, мы с тобой поболтаем, значит, и мы... Я пришла, ничего особенного не принесла, бутылку вина принесла и думала... Как-то я не ожидала увидеть то, что я увижу, а дома нет примерно ничего. Там какие-то сушки лежат и конфеты... Вот, и мы погрызли этих сушки. Я думаю, вместо вот этого можно было бы там капусты, картошки купить, но ты уже постфактум, думаю. Вот, и приходят дети очень, знаете, они самостоятельные, они талантливые, они очень свободные и очень счастливые. Вот, и приходят дети с мамой с репетиции, то есть с работы. И дети говорят: «Пап, что есть поесть?» Папа говорит: «Ничего». «А, ну мы тогда мультики можем посмотреть?» И так они кротко удаляются, значит, смотреть мультики. А мама где-то раз-раз-раз находит, значит, яблоки какие-то, чуть-чуть муки, и на столе уже появляется шарлотка. И еще она мне с собой дает немножко этой шарлотки, чтобы я своих детей угостила. И я в этот момент, вот я поняла, насколько вот они... могут действительно вот быть без еды вечером, да, и при этом вот такой девиз, что я как-то говорила, вот мы тоже на Радио Вера это упоминали, я говорю матери семейства, я говорю: «Слушай, ну должна же быть какая-то самореализация». Она говорит: «Не, ну так ничего не получится». Ну, то есть они настолько много вот своего времени, таланта вложили в детей, что вот дети выросли замечательные.
Ну, тут каждый делится тем, чем он богат. И в этом отношении наши радиослушатели пусть не берут себе за парадигму вот именно того, что вот ничего не готовить. Кстати, это очень хочу, очень важно. Вот я не знаю, как кто воспитан, но для меня очень важно, и моя мама всегда, папу кормила, и вот он когда приходил с работы, и очень важно, что вот покормить, она рядом посидит, поест, это тоже как раз это жертва, это любовь, да? И для хозяйки что-то приготовить своим детям, своему мужу, заранее подумать, что вот он придет голодный, это очень важно. Это часто укрепляет семью. И наоборот, если ты за этим не следишь, а для другого человека это значимо, это может стать причиной конфликтов. Можно там не приготовить там, каких-то особых там, лобстеров там, или еще что-нибудь. Но если ты что-то сделал с любовью, даже, как вы сказали, простой вот эту шарлотку, да, то это, в общем-то, как раз дает человеку то, чего он ищет. Он ищет любви, участия, поддержки. И здесь, в семейной школе, это хорошо получается. И здесь экономику семьи и разумно можно выстроить в этом отношении, когда мама готовит на всех. Ну, вот у нас, да, когда было сейчас уже двое старших, они так отделились. Значит, у меня только семеро сейчас несовершеннолетних детей со мной. Сейчас
только семеро, да.
И то вот заранее какая-то всегда большая кастрюля, да, там вот большую кастрюлю, ее проще и с экономической точки зрения это выгоднее сварить, что-то сделать, да, там, когда каждые последующие вот вещи, да, детей, они все разложены по ящичкам вот этим пластиком, и там написано, там, девочка, там, такой-то, такой-то, там, возраст, такой-то рост, да, там, такие-то размеры. И вот это все лежит, как кассетами, это готово, и это помогает экономику семьи выстроить, потому что вот абсолютно так... плыть на семейном корабле и не заботиться об этой экономике – это неправильно. Кто-то из супругов обязательно должен в этом плане проявить свою заботу, да, могут и оба проявить. У нас в семье так сложилось, что вот произошло такое определенное разделение, да, супруга вот она занимается закупками того, что необходимо там детям, хотя очень во многом нас поддерживает и та социальная благотворительная деятельность, которая проходит у нас на приходе, потому что когда ты помогаешь другим, то и другие люди тебе помогают. Организовал склад гуманитарный, и, в общем-то, вполне на этом гуманитарном складе не только погорельцы в случае нужды получают что-то, но твои же собственные дети вполне могут найти там недостающие там куртку там или штаны. А они же летят-то очень быстро, это расходники, да, дети вырастают моментально. Оказывается, не только чужие дети быстро растут, но, уверяю вас, и твои собственные, когда их много, тоже очень быстро растут, да, моментально все это меняется, поэтому выстроить семейную экономику – это очень важно. И здесь в помощь родителям очень часто бывают различные чаты семейные, да, как поступить в том или ином варианте. Вот у меня супруга всегда смотрит, как что складировать, как организовать ту подструктуру или иную, что делать в одном случае, что в другом. И в этом отношении тот человек, который разумно использует современные сети, да, и группы вот эти семейные, он очень много получает пользы, и не надо этим пренебрегать. Многие вопросы мы, как молодая семья, а у нас сейчас, в общем-то, все семьи, они немножко оторваны от традиции, потому что, ну, очень много быстро меняется, непонятно, как вообще должна жить многодетная семья, на каких основаниях строить быт, экономику, молитву. Это все зачастую либо приходится изобретать самому, либо, в общем-то, черпать из доброго совета тех людей, которые эту проблему уже решили. Поэтому за добрым советом всегда нужно обращаться, и это очень правильно и мудро пользоваться таким опытом, который уже наработали многодетные семьи.
А вы знаете, отец Алексей, я вот такую вещь вспомнила, что какие-то ранние годы, когда дети рождались, и они были маленькими, многим казалось, что если они построят вот большой-большой дом или купят какую-нибудь огромную квартиру, то вот всю жизнь эта семья будет счастливо жить и все собираться за обеденным столом. И пришло время, когда стало понятно, что никакие большие дома абсолютно не нужны в том смысле, что, ну, если у тебя прямо очень много денег, то можно построить дом, где семья, как говорят, будет собираться. Но это собираться, это как примерно происходит там несколько раз в год, потому что, ну, как правило, да, дети, когда вылетают в самостоятельную жизнь. И с этой точки зрения гораздо интереснее, я почему-то такой архитектурный тоже образ меня вдохновил, чтобы были отдельные маленькие домики. У меня просто друзья-архитекторы построили на даче, собственно, с детьми вместе, подросшими, такие скворечнички, где помещается вот кровать, тумбочка, вот, и в конце скворечничек, который ванной и туалетом работает. И это так здорово, потому что они все могут разойтись в разные стороны. Вот. И в этом смысле вот это очень такая большая иллюзия тоже о материальном родителе, что вот это большое гнездо, оно как бы будет вот все время существовать. Мы просто не понимаем, что они будут отделяться все равно от нас.
Будут отделяться, но есть некая надежда, что если у тебя все-таки дом такая полная чаша и есть вот такие зоны, безусловно, у нас дом состоит из довольно большого количества маленьких комнат. Угу. Ну, оно понятно, да, почему? Потому что личное пространство, когда есть возможность организовать это, обязательно нужно сделать.
Да, оно может быть маленьким.
Да, да, и потом, даст Бог, может оно наполнится внуками. Ну, посмотрим, и да, там, может быть, наш семейный час на Радио Вера будет продолжаться из года в год. Я потом обязательно поделюсь
будем
этим опытом.
Отслеживать.
Да, будем отслеживать и буду делиться и чем-то позитивным, и чем-то, может быть, предостерегать от каких-то ошибок, потому что опыт, он, в общем-то, всегда сын ошибок трудных, ну, всякое бывает. Но самое главное, что прям очень большой дом нет, не надо строить. Почему? Хотя бы потому, что в этом большом доме будет очень много окон, и их всех придется мыть. Но уборка в доме – это тоже такая целая проблема. Конечно, представляете, конечно. Да, когда надо убрать дом в несколько этажей, все это в чистоту привести, а маленькие дети, они очень быстро все это дело захламляют. И мы, когда планировали, опять-таки, дом, занимались нашим домостроительством, экономией, мы сразу с матушкой решили, что вот тот цокольный этаж, у нас внизу так получилось, что почва позволяла его построить, мы отдадим под большую детскую игровую комнату. И ни разу об этом не пожалели, потому что все игрушки там, весь шум там, весь развал там, и кто хочет смотреть мультики, должен там навести порядок. Да. Навели там порядок, и уже пошли.
А это не ваша, да, сфера, да, ответственности?
Ну, как, она все равно наша, потому что дети, они всегда дети, они всегда ищут возможность где-то сэкономить. То, что для взрослого человека порядок, для ребенка, да, это какой-то... Это непонятное недоразумение. Наоборот, то, что для ребенка порядок, для взрослого кажется уже полным бардаком. Поэтому тут это тоже столкновение целых миров и экономии, домостроительства, где-то договориться, где-то настоять на своем. В этом плане вообще очень трудно жить, когда... Мне, например, мама всегда, она была очень строгая, вот все должно быть убрано, все на своих местах. А супруга говорит, ну, батюшка, что ты хочешь? Ну, ты ж маленькие дети, ну, как может быть? Все, какая куча у тебя маленьких детей, как может быть все на своих местах? И долго мне приходилось с этим тоже...
Привыкать, да?
Привыкать, смиряться, ну, что-то исправлять. Где-то удачно, где-то, может быть, не очень удачно. Это целый мир. Это все время такой бесконечный процесс, да. И опять-таки здесь покупать много игрушек, все переломают и нет. Надо все время вот искать вот эту золотую середину во всех материальных частях, потому что этот материальный мир, грамотно выстроенный, он действительно может очень сильно помочь семье создать вот этот комфорт, уют, взаимопонимание, взаимоподдержку, а может очень сильно помешать, если он построен неправильно.
Спасибо огромное. Как всегда, очень неожиданно повернули тему и много мыслей интересных сказали, секретиков. Вот игровая комната вне родителей, это, я считаю, просто очень важный такой секрет. Сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира, город Коммунар Ленинградской области. У микрофона была Анна Леонтьева. Отец Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо, Господь.
Семейный час на радио «Вера».